Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня у нас 19 апреля, это радио НВ. Начинаем нашу программу о самых важных, интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять на нашу с вами жизнь. Начать я хочу с ситуации на фронте. Там происходит довольно много важных событий, причем важных в таком стратегическом смысле слова, а не только там где-то на земле, около того или иного населенного пункта. Первое, о чем хочу упомянуть, это сегодня утром пришло замечательное событие, известие, точнее, в России, в Ставропольском крае потерпел крушение сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-22М, который изначально создавался, вообще говоря, для нанесения ударов крылатыми ракетами по американским авианосцам. Но теперь, сейчас, вот он по приказу Владимира Путина, этот самолет и ему подобные самолеты применяются для бомбардировок мирных украинских городов. И именно вот этот самолет, который был сбит сегодня утром, ночью, наносил удар по городам Днепр и Синельниково. В Днепре был поражен железнодорожный вокзал, в Синельниково жилые дома, как обычно, убьют по гражданским объектам. Собственно, ответочка прилетела практически сразу по сообщениям украинских СМИ, украинских источников, этот самолет Ту-22 был сбит с помощью советской же ракеты С-200 на расстоянии около 300 километров от линии фронта. Если кто не знает, эти ракеты С-200, они отличаются от других ракет противовоздушной обороны тем, что они действительно огромные, они очень большие и летят очень далеко. При этом, по версии украинской стороны, этот самолет, будучи сбитым, сумел пролететь еще некоторое расстояние и упал уже на территории Ставропольского края. Если кто не знает, посмотрите там, в Google Maps или где, Ставропольский край, он довольно далеко от Украины, то есть он через Азовское море, там сначала начинается Краснодарский край, а уже после Краснодарского Ставропольский, то есть это реально далеко. Ну, честно сказать, у меня возникают небольшие сомнения насчет того, что этот самолет был сбит ракетой С-200. Как я сказал, она огромная, она старая и довольно примитивная ракета. Ее легко обнаружить, ее легко сбить, особенно если она летела долгое время на территории, собственно, Российской Федерации. Сами россияне. Поэтому как бы я не могу на 100% доверять украинской версии о том, что именно такой ракетой был сбит этот самолет. Сами россияне говорят, что он сломался в воздухе и упал. В это я вообще не могу поверить, поскольку при падении... Есть видеозаписи, этот самолет горел, двигатель у него горел и падал он на землю плашмя, что вообще не свойственно для тех самолетов, которые ломаются в воздухе и падают. Они все-таки по такой как бы нисходящей параболе падают. Я думаю, потом самолет, у которого горит двигатель, который вот так вот кружась падает вниз, это вот именно так выглядят те самолеты, которые только что были сбиты ракетой. То есть, скорее всего, 97-8% ракета в этот Ту-22 все-таки попала. Вопрос в то, какая ракета. А, тут еще важно, смотрите, что пилоты, там 4 летчика, там 2 пилота, штурман и кто-то там еще, радист, наверное, какой-то. Из них... спаслись живыми, остались только двое. Один погиб, как командир самолета погиб, насколько я понимаю. Еще один пилот сумел выпрыгнуть, но погиб уже в воздухе. Или он уже мертвым катапультировался, не знаю. То есть спаслись не все, это свидетельствует о том, что во время полета на борту произошел взрыв. То есть они уже выпрыгивали из этого самолета, покоцаны, побитые, покорябаны. И видите, кто-то даже не сумел выпрыгнуть. О чем это говорит? О том, что, скорее всего, было внешнее воздействие, то есть ракета, зенитная ракета в них попала. В хвост или в двигатель он попал, это уже вопрос другой. Но вопрос, конечно, сейчас основной, чья именно ракета. Вот российские Z-каналы сейчас не очень активно, на удивление, пишут, что это была их собственная своя ракета. Обычно они говорят, когда что-то большое, важное у них сбивают, не знаю, самолет А-10, например, радиолокационного обнаружения дальнего, они всегда сразу пишут, это мы сами, это типа украинцы не могли так далеко выстрелить. А тут они такого не пишут. Поэтому, честно говоря, я еще не до конца уверен, что это российские. Российское ПВО было. Я вот знаете, что допускаю? Что в принципе это могла быть возможно старая советская ракета С-200, которую наполнили в Украине современной начинкой. Может быть, поставили на нее новый современный, более мощный двигатель и запустили. Вот так, мне кажется, в принципе может быть. То есть старая ракета с новым наполнением, она, думаю, могла сбить этот самолет. Потому что обычная старая советская С-200, ну извините, она не настолько крута. И россияне ее бы подбили бы. Сбили бы, тем более на такое большое расстояние, не могла она долететь. А вот если эту ракету как-то модернизировали, улучшили, укрепили, усилили, тогда да, вполне возможно. Кто поставил это наполнение, тут, конечно, мы не знаем. Может быть, какие-то американские товарищи, может быть, какие-то товарищи британские, может, сами придумали, почему нет. Но очевидно, что старой советской просто обычной ракетой С-200 это было почти невозможно сбить. Я не знаю, там должны были обстоятельства сложиться каким-то совершенно невероятным образом. Ну и смотрите, в любом случае, если у Украины появилась возможность все-таки сбивать российские самолеты на расстоянии в несколько сотен километров, то это очень-очень-очень-очень круто, потому что это сделает жизнь российских летчиков абсолютно невыносимой. Они будут бояться вылетать на боевые задания. И это, в свою очередь, супер важно перед поставками в Украину самолетов F-16. Как ожидается, эти самолеты будут поставлены в Украину уже летом. И вместе с пилотами, пилоты, точнее, это украинские ребята, которые проходят обучение сейчас в западных странах. Ну, короче говоря, будет очень здорово, если вот эти украинские пилоты на своих замечательных F-16 смогут летать под прикрытием настолько дальнобойной, настолько мощной системы ПВО, которая сможет сбивать российские самолеты, приближающиеся на расстояние несколько сотен километров. Это, конечно, будет просто великолепно. Впрочем, все, конечно, может оказаться намного прозаичнее, да, и Ту-22, как это уже не раз было, уже много раз было, сбили российские же противовоздушные, значит, зенитчики, они уже многократно такими вещами занимались, и сейчас, надо их понимать тоже, они... По всей России зенитчики сейчас находятся в крайне возбужденном нервном состоянии из-за постоянных налетов украинских беспилотников. Поэтому они сейчас часто сначала стреляют, а потом уже думают. Тем более, что, помните, Путин недавно говорил по телевизору, что российские ПВО не могут сбивать российские самолеты, потому что в российских самолетах стоит система опознавания свой-чужой. И в ракетах ПВО тоже. Но, как видим, то ли эту систему распознавания скручивают и продают на металлолом, то ли еще что-то с ней происходит. Ну, в общем, не всегда она работает, поэтому есть не нулевая, скажем так, вероятность, что действительно россияне сами подбили свой самолет. Ну и отдельно надо сказать, конечно, о том, что пилоты Ту-22 наконец-то, мне кажется, заслуженно на своей шкуре осознали, поняли, что нехорошо бомбить чужие города ночью, когда спят там дети, женщины, и можно и в ответ получить. Вот они получили в ответ, возможно, запомнят этот урок надолго, возможно, даже навсегда. И урок, на самом деле, не только им, всем людям, всегда и везде. Бомбить чужие города, любые города бомбить плохо, не надо этого делать. Ну и сегодня пошли первые некрологи уже российских офицеров, уничтоженных 13 апреля, то есть неделю назад, в результате удара по так называемому сотому заводу в городе Луганске, оккупированном. Там, как выяснилось, находился один из штабов российской военной разведки на Донбассе. Удар этот произошел на прошлой неделе. Для осуществления этого удара использовались ракеты Storm Shadow. Взрывы были огромные, там прям клубы дыма были видны чуть ли не со всей Луганской области. Из города Луганск это понятно. Вот, знаете, так напомнило мне это первые удары Хаймарсами, когда вот, помните, чуть ли не каждый день взрывались какие-то гигантские российские склады. И вот тут то же самое, огромный взрыв, огромный объем разрушений. Но не было изначально понятно, что же там такое взорвалось, потом сказали, что да, это все-таки один из российских штабов, а сейчас выясняется, что именно там взорвалось, что за штаб там был. Там был, уже россияне официально это подтвердили, ликвидирован командир 59-й гвардейской бригады связи, полковник Кропотов Павел. Вот эти гвардейские бригады связи, если кто не знает, это на самом деле никакая не связь, это обычно военная разведка, занимающаяся радиоперехватом и прослушкой. То есть это аналог британской GCHQ или американской NSA. То есть это те люди, которые перехватывают все электронные коммуникации, телефонные разговоры, смс, электронную почту, слушают переговоры летчиков с наземными службами и летчиков между собой, следят за тем, где какие натовские самолеты, где какие натовские спутники находятся, в каждый момент времени, ну и так далее. То есть вся радиоэлектронная разведка – это вот эти гвардейские бригады связи, которые на самом деле никакая не связь, а именно что разведка. Поэтому я подозреваю, что в штабе, вот в этом уничтоженном, где находился господин Кропотов, вместе с ним было очень много других офицеров, занимающихся той же деятельностью, а также там почти, ну даже не почти, а наверняка там была масса дорогостоящего оборудования электронного, всякие компьютеры, компьютеры, серверы, аппаратура связи, шифровальные, дешифровальные машины и тому подобные штуки. Понимаете, штабы такого плана – это не какая-то землянка в поле, где там сидит, значит, какой-то капитан, крутит ручку телефона и говорит, там, береза, береза, ромашка. Нет. Это такой дата-центр. Больше похоже на дата-центр большой IT-компании. Там вот эти серверы стоят пачками, компьютеры туда пачками и так далее. То есть это очень серьезная организация. И на таких объектах работают, конечно, специалисты высшей категории. То есть это реально очень подготовленные айтишники, очень подготовленные офицеры. И замену найти этим людям непросто. Если их там поубивало всех, то это действительно... Вот этот удар по Луганску будет огромной, огромной удачей и огромным успехом украинской армии. Вот если это действительно так, вот как сейчас об этом становится известно, потому что получается, что в системе радиоэлектронной разведки России на Донбассе сделали действительно большую дыру, и проводить эту разведку россиянам будет сейчас существенно сложнее, чем раньше. И это, скорее всего, кстати, касается, они же там наверняка прослушивают и местное население, и телефоны и так далее, то есть... Еще и по контрразведывательной работе россиян там ударят. В общем, это реально серьезная потеря. Действительно, удар стратегического уровня, который скажется на положении дел всего фронта, всего Восточного фронта, а не какого-то там отдельного его участка. То есть, это действительно очень-очень важная, важная история. Ну и еще, конечно, я не могу не рассказать про недавние удары по российскому ПВО. Вчера... Весь день шла информация об очередном применении ракет, баллистических ракет «Атакамс» тактического уровня. Они летят примерно на 300 километров по целям в Крыму и в Краснодарском крае. Там в общей сложности было уничтожено, по последним данным, 4 пусковых установки С-400, пункт управления средствами ПВО, 3 радиолокационные станции, аппаратура слежения за воздушным пространством «Фундамент-М», а также 2 установки С-300, пусковые установки С-300 разных модификаций, плюс несколько военных вертолетов и ремонтный завод по обслуживанию систем противовоздушной обороны. То есть огромный просто кусок целей, жирнейших целей был уничтожен. Это, опять же, очень серьезный выдающийся успех украинской армии. И опять же, вот то, что произошло, в данном случае, вот предыдущая новость, я говорил о дыре в системе российской радиоразведки, а здесь уже дыра в российской системе противовоздушной обороны. Потому что все вот эти комплексы С-300, С-400, все эти аппаратуры слежения за воздушным пространством и радиолокационные станции, это же все направлено на что? На то, чтобы искать и уничтожать украинские самолеты, в частности самолеты F-16, которые вот летом, как ожидается, поступят на вооружение украинской армии. Так вот, эти самолеты F-16, в свою очередь, они должны будут составить костяк, сердцевину противовоздушной обороны Украины, сбивать и дроны, сбивать и крылатые ракеты, и сбивать, самое главное, самолеты Су-34, это фронтовые бомбардировщики, которые засыпают сейчас украинские войска на линии фронта кабами, фабами и разными неприятными бомбами. Поэтому очень-очень важно, чтобы F-16, перед тем, как они поступят на вооружение Украины, чтобы им ничего не мешало летать, чтобы не было у россиян большой серьезной сети противовоздушной обороны, которая могла бы сбивать эти F-16. То есть массовое уничтожение комплексов ПВО и очень массовый расход, то есть объем расхода ракет к этим комплексам, тоже это сейчас вовсю продолжается, это очень-очень важно. Это действительно задача стратегического уровня. Потому что российские успехи на фронте, вот продвижение, россияне сейчас продвигаются на ряде участков фронта, это надо признать, не сильно и не быстро, но все равно продвижение есть. Так вот, в любом случае все эти продвижения, они происходят за счет массированного использования кабов и фабов, вот этих авиабомб планирующих. На 60-70%, я думаю, формула их успеха зависит от массированного применения этих бомб. Поэтому, если носители этих бомб, самолеты Су-34 будут перебиты, то лафа для российской армии закончится, наступления никакого не будет, она не сможет больше наступать. Без применения этих бомб наступления россиян не будет. Все, закончится. То есть, исходя из этого, задача по уничтожению ПВО Российской Федерации исключительно важная, действительно стратегическая. Это ключ к победе вообще в этой войне. Уничтожение российской ПВО – это супер важная история. Но вчера во всей этой новости про массовое уничтожение российских комплексов ПВО меня очень заинтересовал и одновременно вдохновил вот какой момент. В Z-каналах, которые в последнее время, знаете, они им практически строго-настрого запретили ругать кого-то, критиковать кого-то, поэтому они могут только задаваться вопросами такие, типа в бесконечность. Так вот, там у них появились очень удивленные и напуганные даже в какой-то степени комментарии. Они дружно достаточно пишут, что самого по себе результативного удара по комплексам С-400 не могло быть в принципе. Он не должен был состояться. Это какая-то аберрация, это изменение реальности, которое не подконтрольно их сознанию. Почему? Потому что они абсолютно уверены, что С-400 очень легко может сбить Атакамс, ракеты Атакамс. То есть они пишут, что, ну, вообще-то говоря, С-400 «Триумф» создавался как раз с мыслью о ракетах Атакамс. То есть он создавался под эти ракеты. И если он не может сбивать эти ракеты, то тогда, получается, ничто не может сбивать эти ракеты. И получается, что вся российская армия находится в страшной опасности, потому что у нее нет никакого противоядия против вот этих тактических ракет американского изготовления. Кстати, ракеты действительно очень хорошие, американские. Они летят со сверхзвуковой скоростью. То есть, например, российская точка У, как примерный аналог вот этого, вот, она летит с дозвуковой скоростью, а эти летят со сверхзвуковой скоростью, они маневрируют в полете. Это еще не гиперзвуковые ракеты, но близко к тому. Короче говоря, это реально очень хорошие ракеты, которые очень тяжело подбить, когда они летят к своей цели. Поэтому у россиян, да, небольшая, так сказать, паника началась. Типа, а что ж такое, а чем же их тогда сбивать? Получается, вообще нечем. И выходит, что действительно нечем. И вот это их действительно пугает. И они сейчас, такое интересное там, значит, в Z-каналах идет поветрие, что ли, они хотят, надеются на ситуацию, что в момент удара ракетами Атакамс вот эти комплексы С-400 были выключены, чтобы они не работали, чтобы они надеются, что просто какой-то глупый командир не отслеживал воздушную ситуацию и поэтому пропустил удар. То есть они надеются на глупость своего командира, потому что если командир делал все правильно по инструкции, если он следил за воздушным нападением, но не смог его отразить, просто технические возможности С-400 этого не позволили сделать, то тогда у российской армии реально капец какая огромная проблема. Это вот действительно получается, что, смотрите, комплексы С-300 и С-400, они довольно большие. Американцы все эти комплексы прекрасно видят из космоса. Сейчас эти комплексы не уничтожаются по двум причинам. Первая причина – они сами себя защищают, то есть если какая-то Storm Shadow летит, крылатая ракета в их направлении, они эту ракету сбивают. Это первая причина. А вторая причина – это то, что эти комплексы стоят довольно далеко от линии фронта, и до них просто дотянуться украинцам нечем. Если украинцы получают ракеты Атакамс, которые могут дотянуться до этих комплексов, до С-300 и С-400, и если эти ракеты Атакамс сами С-300 и С-400 сбить не могут, то получается вся российская противовоздушная оборона может быть уничтожена этими самыми ракетами Атакамс. Спрятаться будет невозможно и негде. То есть Россия останется без ПВО. Вот что получится, если эту логику продолжать дальше. И вот именно это сейчас очень напрягает и пугает российских военных аналитиков, обозревателей и так далее. Тем более ситуация для них усугубляется тем, что только что Россия потеряла за горизонтный радар контейнер, который находился в Мордовии. По нему нанесли удары беспилотники Главного управления разведки Украины. Так вот, этот радар обеспечивал российскому ПВО видимость на 3000 километров в западном направлении. То есть полностью просматривалась с помощью этого радара Украина, украинское воздушное пространство на высоту до 100 километров. То есть взлетающие ракеты Атакамс этот радар должен был теоретически видеть, передавать информацию комплексам ПВО, и чтобы они уже эти ракеты отслеживали и сбивали. Но теперь этого радара нет, и теперь перехватывать украинские ракеты Атакамс будет еще сложнее, что, конечно, делает ситуацию для россиян все более и более тревожной в этом смысле. Ну а что касается самих ракет Атакамс, то они у Украины сейчас на данный момент, судя по всему, закончились, потому что, помните, их передавали всего около 20 штук американцев в прошлом году, и тогда часть из этих ракет были использованы для ударов по аэродромам военным в Бердянске и в Луганске. И сейчас, вот, видимо, последний, так сказать, транш использовали для удара по комплексом S-300, S-400, но у Украины, скорее всего, в очень недалеком будущем новые ракеты «Атакамс» все-таки появятся, поскольку в Америке вот уже буквально завтра, в субботу, должно состояться голосование по вопросу о передаче Украине новых 61 миллиарда долларов помощи американской. Эта тема была, конечно, очень сложная для американской политической элиты. Они там с октября прошлого года ломали копья на эту тему. Но вот все-таки наконец-то сподобились. И, видимо, вот завтра уже буквально решение будет принято по этому вопросу. И давайте я об этом расскажу чуть подробнее уже в следующей части. Продолжаем разговор. Иван Яковина, радио НВ. В первой части я рассказывал о ситуации на фронте и о том, как эту ситуацию серьезнейшим образом сейчас меняют ракеты тактические «Атакамс», летящие на 300 километров и способные уничтожать цели далеко за линией фронта. И вот эти ракеты у Украины, видимо, закончились после нанесения ударов по комплексам ПВО в Российской Федерации, потому что их всего около 20 штук передали в прошлом году. Но сейчас американцы в законопроекте о предоставлении Украине 61 миллиарда помощи, долларов помощи, они предусмотрели, отдельной строкой прописали, что в этой помощи должны входить в том числе ракеты «Атакамс» тактического уровня. То есть на самом деле это будет очень-очень круто, если действительно Украина эти ракеты получит. Но вот само голосование по законопроекту, оно должно состояться завтра. И тут не все так просто. Дело в том, что в Америке, в Вашингтоне очень серьезное сопротивление принять этого закона. Там, если вы помните, был вообще один закон о выделении помощи Украине, Израилю, Тайваню. Этот законопроект в Конгрессе, в Нижней Палате Парламента, в Палате Представителей, был отвергнут. И, по сути дела, сейчас там спикер Нижней Палаты Майк Джонсон выступил с новой инициативой. 4 разных законопроекта. Один для Украины, один для Израиля, один для Тайваня и еще один об укреплении самой американской обороны. И вроде бы уже демократы согласились принять вот эту новую версию помощи в джонсоновском исполнении. И, вероятнее всего, это будет сделано завтра. Однако споры об этом всем шли аж с октября, и Дональд Трамп, бывший президент США, его люди, его верная, так сказать, секта, они были очень сильно против, они и сейчас против, и, например, яростно есть такая трампистка, которую зовут Виктория Спарц, она буквально сегодня потребовала, чтобы из текстов вот этих законопроектов была полностью исключена помощь Украине. Пикантность этой ситуации в том, что Виктория сама вроде как украинка, она родом из Чернигова, но сейчас она вовсю, просто изо всех сил, жил рвет, топит за Российскую Федерацию, за ее интересы и требует от Конгресса, от Америки помогать Владимиру Путину захватить Украину, а не помогать Украине отбить путинское нападение. Удивительная, конечно, падаль, я другого слова, извините, не могу для нее найти. Кстати, она уже заявила, что в этом году собирается прекратить свою политическую карьеру. Говорит, я хочу больше проводить времени с семьей. И мне хочется спросить, она с семьей не хочет в Чернигов поехать? Вот туда, в тот город, из которого она вроде бы родом, и который она сейчас отдает буквально на блюдечке с голубой каемочкой на растерзание Владимира Путина. Вообще, просто поразительно. Я, кстати, не сомневаюсь, что если покопаться в ее финансовых делах, там обязательно найдется какая-то хорошая сумма неизвестного происхождения, но на самом деле выписанная какими-то российскими олигархами прямо из Москвы, потому что, на мой взгляд, вот то, что, чем занимается Виктория Спарц, это есть продажа родины в самом прямом смысле. Вот буквально то место, которое она продала, где она родилась, то есть ее родина, она вот и продает. Ну, продала и на пенсию. Мне кажется, вот такой у нее план. Неприятно даже говорить о таких людях, но, тем не менее, несмотря на ее усилия, несмотря на усилия других трампистов, законопроекты завтра вроде бы, я уже, знаете, я на самом деле боюсь сглазить, но вроде бы завтра они поступят на голосование. И, судя по тому, я вчера целый день практически без остановки читал американские газеты, смотрел американский телевизор, и, знаете, я могу сказать, что там сформировалось своего рода такое понимание, что без этого никак, без этого нельзя, нужно срочно принимать. И Джонсон, надо отдать ему должное, я был уверен, что он будет отбрехиваться и пойдет на поводу у Трампа, но в последний момент он поменял свою точку зрения. И в общем, Джонсон, который сам был трампистом, сейчас решил, что все-таки надо поддержать то, что правильно. С ним, по сути дела, произошли две метаморфозы с американским спикером. Во-первых, ЦРУшники его позвали на какое-то закрытое совещание и рассказали ему о ситуации в Украине и о том, какие последствия будут, если сейчас не будут принят законопроект о передаче Украине помощи. Но я так понял, они его напугали, сказали, что Украина может потерпеть поражение, дальше войска российские, захватив украинские ресурсы, полезут уже на Европу, на страны Балтии, и вот в этот момент уже придется отправлять американские войска на войну, и это может быть ядерная война, и вообще ничего хорошего, поэтому самое разумное сейчас это поддержать Украину, чтобы не доводить дело до прямого столкновения между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. То есть вот как-то так ему, видимо, объяснили ситуацию, и он вроде бы понял эту ситуацию, это первое, что с ним случилось, а второе, он договорился с демократами. Джонсон, он республиканец, и он трампист, был. И он говорил демократам: слушайте, я не могу поддержать, выставить на голосование этот законопроект, потому что если я это сделаю, я в ту же минуту лишусь должности спикера, трамписты меня уволят. А вы меня не готовы поддержать. И демократы долго ломались, но сказали: ладно, так и быть, мы тебя спасем, мы тебя поддержим, наши голоса тебя вытянут, если трамписты поставят вопрос о лишении тебя должности спикера. То есть он договорился с демократами, объединился в этом смысле, и ЦРУшники его напугали, что все будет очень-очень плохо. А, кстати, у него сын у самого Джонсона, будущий военный, он учится в военной академии. И Джонсон там выходил, говорил к журналистам, что типа я не хочу, чтобы мой сын попал на войну, чтобы ему пришлось воевать типа в Третьей мировой. Вот такая у него мотивация. Ну и демократы ему сказали, что мы тебя спасем, мы тебя поддержим, мы тебя поможем. Если законопроект о выделении помощи Украине будет принят, то не беспокойся, ты свой срок в качестве спикера на посту досидишь. Видимо, они там заключили соглашение, все нормально. Джонсон сам при этом вышел и к журналистам и объяснил свой... Его же начали республиканцы с трампистского фланга обвинять в предательстве, что, дескать, ты... Сам был против выделения денег Украине, а сейчас ты взял и поддержал это выделение. Ты предатель, и тебе с тобой надо расквитаться. Ты должен типа заплатить за свои грехи. Но Джонсон говорит, он достаточно интересную такую позицию выбрал. Он говорит: слушайте, я понимаю, что это может быть непопулярная точка зрения, но у нас идет война, я, говорит, wartime speaker, то есть я спикер военного времени, я не просто там какой-то Вася, который сидит и там принимает закон о пшенице или курицах, да, нет, я тут принимаю военные решения, от которых зависит судьба всего мира, и у меня было два варианта, либо стать Чемберленом и сдать Украину, значит, Путину, как в свое время Чемберлен сдал Чехию, Чехословакию, Гитлеру, либо у меня вариант стать Черчиллем и, несмотря на то, что даже в самой Англии многие люди тогда говорили, да давайте договоримся с Гитлером, давайте подпишем соглашение. Черчилль сказал, что нет, вы не можете подписывать соглашение с крокодилом, когда ваша голова находится в его пасти. И Черчилль был прав в этот момент. И, в общем, Джонсон сказал, что вот я хочу быть как Черчилль, но мы не можем договориться с крокодилом, мы должны дать бой мировому злу, и мы этот бой дадим. И вот, типа, вот такой. И я, говорит, Рейган, я Черчилль, а вот эти вот, которые Трамп и его слюди, это Чемберлены всякие и не Рейганы. И вообще непонятно кто. Ну, вот такая позиция. Кстати, многие республиканцы ее понимают, потому что многие республиканцы, они-то вообще изначально за такую мощную внешнюю политику выступают, за такую сильную, строгую и силовую. Поэтому, в общем, не так, нельзя сказать, чтобы его речь вообще никем не была услышана. Нормально ее восприняли. Ну и плюс, надо сказать, что, конечно, Майкл Джонсон, спикер Палаты представителей, очень хочет продолжать карьеру. Ему всего 54, по-моему, года. Он довольно молодой политик по американским, так сказать, меркам. Он там Байдену 80, Трампу уже почти тоже 80. То есть в сравнении с ними он вообще школьник. Так вот, он хочет дальше продолжать свою карьеру, и он уже, очевидно, метит себя там где-то место в президентство, думает об этом, по крайней мере. И система, ну, понимаете, в Америке, чтобы так далеко продвинуться, нужно быть человеком системы. Трамп – это исключение, Трамп – это супер редкое исключение, и он систему эту почти сломал. Поэтому Джонсону надо было решить, либо он с Трампом, который может сломать систему, либо он с системой, которая может ему помочь. И он выбрал систему. Я считаю, что он, в общем, в этом смысле правильное решение принял. Почему? Потому что Трамп, вообще эта схватка достаточно такая необычная. Трамп – это очень сильный политик. Вот он действительно невероятно талантливый, можно даже сказать, гениальный политик-популист. И он гениальный не в том смысле, что он там какие-то супер-классные решения примет. Нет, он очень здорово умеет бороться за власть. Он политическое животное в лучшем его, так сказать, исполнении. Так вот, этот человек и его секта, они кинули вызов системе, и они систему взломали в 2016 году, хотя в них никто тогда не видел. Сейчас они хотят продолжить этот успех, развить его и доломать эту систему, сделать Трампа, в общем, ну, таким полуавторитарным полудиктатором типа Эрдогана или там какого-нибудь Виктора Орбана. Но система американская, она очень серьезная, она устоявшаяся. Там, конечно, не гении, там, знаете, не самые гениальные люди на свете эту систему составляют, но они очень хорошо организованы. Они умеют, знают свое дело, каждый знает свое место, и каждый знает, что ему делать, в какой ситуации. Система, как часто происходит, в данном случае победила вот этого гениального харизматика, каким бы крутым он ни был, на самом деле. Часто так происходит. Вот Трампу то, что удалось сделать в 2016 году, это было, конечно, скорее исключение, а не правило. Система всегда давит такого крутого харизматика тысячами маленьких условностей, каких-то маленьких укольчиков, не дает ему... Она не бьет его наотмашь чем-то, одним каким-то тяжелым, серьезным кулаком. Нет, она ему тут подножку, там здесь какое-то бюрократическое правило, тут еще ограничивает его, как паутина его обматывает, и в конце концов этот харизматик не может даже дергаться. Вот, собственно, именно это сейчас происходит с Трампом. И Джонсон, надо отдать ему должное, тоже, видимо, политик способный. Он увидел, что система все-таки побеждает. Что система умнее, чем этот харизматик, и надо делать ставку на систему. И он сделал ставку на систему не из-за того, что он так сильно любит Украину, надо понимать, не из-за того, что он так сильно любит Израиль. Нет, из-за того он это так сделал, потому что это дает ему больше шансов на успех политический, его политической карьеры в дальнейшем. То есть Джонсон сделал правильную ставку, и нам это в данном случае выгодно. Но еще, конечно, более выгодно то, что в этом пакете законопроектов будут отдельной строкой «Attacks» прописано. С оговорками, конечно, будут. Ну и смотрите, поэтому из-за того, что Джонсон уже заключил соглашение с системой, из-за того, что демократы ему гарантировали спасение от трампистов, спасение его, значит, молоточка спикерского, он, я думаю, уже принял решение ставить на голосование законопроект о выделении помощи Украине. И, соответственно, в субботу, скорее всего, если ничего-то экстраординарного не случится, скорее всего, в субботу эти законопроекты будут приняты. Что это? А Байден уже, кстати, сказал, что подпишет. В Сенате сказали, тоже проблем не будет с его прохождением. То есть сначала же Палата представителей, потом Сенат. И в Сенате сказали, нам это нравится, мы это подпишем, мы это проголосуем. Ну и Байден остается. Байден тоже сказал «за». То есть это практически гарантирует выделение Украине 61 миллиарда помощи. Там еще, кстати, Израилю 16 миллиардов, еще Тайваню, по-моему, 8 миллиардов, еще на американскую оборону там еще какие-то деньги. Ну там, и плюс там запрет ТикТока, и плюс там еще содержится по законопроекте, в одно такое положение есть о отборе российской собственности зарубежной и передаче ее Украине. Тоже очень классно, нам это подходит. Ну и смотрите, что означает принятие этих законопроектов. Пока этого принятия нет, я боюсь сглазить, но я все-таки работаю на радио, и я должен сейчас порассуждать на этом, о том, что будет, хотя этого пока еще не случилось. Это означало бы, если бы будет принят этот законопроект, это означало бы, что как раз к летнему наступлению, широкомасштабному наступлению российской армии на фронте, Украина получит огромное количество снарядов, оружия, взрывчатки, патронов, радаров, танков, всего-всего-всего остального, гаубиц каких-нибудь, того, что нужно для отражения этого наступления. Потому что последние же полгода фактически снаряды и все это в Украину не поступало. Оно где-то там копилось, я надеюсь, что оно где-то там копилось, и вот сейчас вот оно все это произведенное приедет в Украину, и Украине будет чем отбиваться от широкомасштабного российского наступления. То есть, когда российские войска пойдут в атаку, их уже будет чем встретить. Это очень важно, поскольку, смотрите, дело в том, что сейчас, в 2024 году Россия все свои силы по всем сусекам поскребла и сделала огромный гигантский бюджет, в том числе гигантский военный бюджет. До этого и после 2024 года, то есть в 2023 году, в 2022 году, в 2025, 2026 бюджета гораздо меньше. То есть все возможности, какие только было у России, она вложила в 2024 год. И она надеется в этом году добиться максимального успеха на фронте за счет вот этих всех гигантских вложений. Потому что дальше уже людей будет мало, дальше будет техники мало, потому что заканчивается вот тут та техника, которую можно снять с консервации, расконсервировать и отправить на фронт. Не будет возможности, не будет ресурсов больше. Тем более, вы видите, самолеты сбиваются, там системы противовоздушной обороны горят, все заканчивается. А в Украине оружие идет, идет, идет и не заканчивается. Точнее, не шло сейчас долгое время, сейчас наоборот пойдет. Поэтому сейчас, конечно, плюс еще F-16 появится на фронте с украинской стороны. То есть для России будет очень-очень тяжело провести это наступление летом текущего года. Но оружие для Украины, это, конечно, еще не все. Очень нужны люди на фронте. Я вот с кем не говорю, с тех людей, кто находится на фронте, все говорят, да, не хватает людей, сильно не хватает. Тут я что могу сказать? Я не знаю. Закон о мобилизации, я так понял, тоже вызывает вопросы у многих людей. Я не знаю, как, но Украине придется каким-то образом все-таки, видимо, проводить в этом году большую, очень большую мобилизацию. Служить должны пойти многие люди из тех, кто не видит себя в армии сейчас. Я думаю, как-то так ситуация выглядит. Это, конечно, очень сложная тема. Я понимаю, она вызывает множество споров. Но я очень надеюсь, знаете, на что? На то, что вот сейчас, когда пойдет в Украину американское оружие, его будет много, не будет нехватки снарядов, не будет нехватки патронов, там, того всего 5-10, когда небо будет прикрыто самолетами F-16, не будут падать на людей кабы, фабы и вот это все, когда украинские производители дронов сейчас сделают войну почти полностью роботизированной, а в этом направлении очень быстро все развивается. И вот тогда можно будет, я думаю, набрать больше людей в армию. Почему? Люди будут видеть, что в армии, поход в армию – это не билет в один конец, что там нет такой гарантии, что тебя там прибьют и так далее. Что в общем армия – это будет, конечно, более опасно, чем какая-нибудь любая другая работа. Но все-таки это работа, это не суицид, не миссия самоубийства. Да? То есть вот именно когда будет защищен украинских войск гораздо выше, тогда, я думаю, и людей можно будет набрать попроще. То есть с большей охотой люди будут идти в войска, понимая, что у них там и авиация их сверху прикрывает, и кабы на них не сыпятся, и у них и дронов очень много, которые все сложно работу выполнять и так далее. То есть на это я, честно говоря, надеюсь. Я думаю, что как-то так оно должно вырулиться. То есть сначала придет оружие, потом... пойдут люди служить, и в результате летнее российское наступление будет остановлено. Потому что, смотри, это очень важно сделать. Потому что если в 2024 году российское наступление будет остановлено, то Россия в 2025 году уже не сможет воевать в нынешнем режиме. Ну, нет у нее ресурсов, они не бесконечны. Много ресурсов, но не... Так что это не бездонная бочка. И вот тут я хочу сказать, кто-то скажет, да, ну ты типа слишком оптимистично рассматриваешь ситуацию, на самом деле все это не так, и у России ресурсов гораздо больше, чем ты думаешь. Но, во-первых, я смогу сказать, что тогда бы и в 2025 году бюджет был бы российский гораздо больше, чем в 2024, но нет, он гораздо меньше, чем в 2024. Плюс, смотрите, есть такой директор Центра исследований России и Центральной Азии в Фуданьском университете Китая. Этого деятеля зовут Фэн Юй Цзюнь. Я надеюсь, что я правильно произнес его имя. Так вот, он еще профессор Пекинского университета. Вот так вот. То есть не просто там какой-то непонятно какой дядя, да? Пекинский университет, то есть это как, я не знаю, как Киевский университет или как Московский университет, главный университет Китая. Этот человек в прошлом входил в число участников кремлевского дискуссионного клуба «Валдай», на котором разрабатывалась повестка дня для Владимира Путина. Там собирались эксперты со всего мира и давали ему всякие разные советы. Ну и вот этот товарищ объявил тут на неделю, что Россия потерпит поражение в войне против Украины. Это заявил вот этот китайский товарищ Фэн. Да, там в Китае, по-моему, сначала фамилия, потом имя, так вот его фамилия Фэн. Он сказал, что украинское вторжение в Украину потерпит фиаско из-за четырех факторов. Первый фактор – это высокий уровень сопротивления и национальное единство украинцев. Это я полный, я хоть не украинец, то есть я гражданин России, но живу в Украине, я могу сказать, так такого уровня взаимной поддержки и национального действительно сопротивления, единения я нигде никогда не видел, не слышал. Это действительно правда. Второй фактор – это международная поддержка Украины, которая, к сожалению, застопорилась с октября в лице американцев, но сейчас она, будем надеяться, в субботу возобновится и с новой утроенной силой пойдет вверх. Это действительно так. То есть, во-первых, единение украинцев и чувство сопротивления, вот эта упертость по-хорошему. Нет, мы не отдадим, это наше, катитесь, мы вас перебьем, но своего не отдадим. И вот это единство. Ну и действительно поддержка. Во-первых, кстати, Евросоюз уже, по-моему, 50 миллиардов евро они проголосовали о передаче Украине. И вот сейчас американцы еще 60. Третий фактор, по словам товарища Фэна, это характер современной войны. Он говорит, что эта война зависит от сочетания промышленной мощи и систем управления, контроля, командования, связи и разведки. Вот все эти системы контроля, управления, связи и разведки в России на плохом, низком уровне, просто из-за того, что Россия технологически отсталая страна. По наблюдениям товарища Фэна Юйдзюня, Россия испытывает трудности в войне против Украины. Связано это, может быть, с тем, что страна до сих пор не может восстановиться после распада СССР. Ну, видите, он так дипломатично высказывается. Но суть заявления какая? То, что Россия просто отстала. Вот. Ну и последним фактором поражения России в этой войне Фэн Юйдзюнь говорит, является информация. По его словам, Владимир Путин, а он знает, о чем говорит, потому что он с Владимиром Путиным лично общался, был на этих валдайских форумах, знает, как устроено российское правительство, и вообще он занимается в своем Пекинском университете именно этой темой. Так вот, он говорит, что Владимир Путин попал в информационный кокон из-за своей длительной диктатуры. Кремлю не хватает достоверных разведданных, то есть рисуют просто разведданные. На это жалуются, кстати, все Z-патриоты, Z-каналы и так далее, что Путину докладывают неверную информацию. То есть тут Фэн Юйдзюнь говорит прям как какой-нибудь Z-блогер. И при этом он говорит, что система, в которой работает руководство России, лишена эффективного механизма исправления ошибок. То есть, как многократно уже многими людьми замечалось, любую систему характеризует не ошибка, потому что ошибки совершают абсолютно все, кроме, может быть, каких-то святых, да, людей. Главное – это реакция системы на ошибку. И вот в России какая реакция системы на ошибку? Замолчать, задавить тех, кто-то там булькает что-то, выступает, и сделать вид, что ничего не было, что никакой ошибки не было. Вот такая система, с точки зрения китайского этого профессора, она ведет к тому, что ошибки накапливаются, и в какой-то момент вот это накопление перейдет как переход количества в качество по Гегелю, и это, значит, произойдет взрыв. И вот он говорит, что этот неумение работать российской системы, гопнической, по сути дела, криминальной системы с информацией, оно даст о себе знать обязательно. Я тут, надо сказать, полностью с китайским товарищем согласен. И что интересно, приводят его слова журнал «Economist», который является, ну, может быть, самым авторитетным журналом в мире. То есть это не, еще раз я повторяю, это не какой-то там странный дядька, непонятно откуда вылезший. Нет, это ведущий специалист Китая по Российской Федерации, и цитирует этого китайца издание «Economist», которое является самым авторитетным изданием в мире. Ну и вот, поэтому заключает Фэн Юйдзюнь, по совокупности всех этих четырех факторов, Россия будет вынуждена через некоторое время вывести войска со всех оккупированных украинских территорий, включая Крым. И вы знаете, тут можно сказать, ну, что там сказал какой-то китаец что-то, даже если он профессор, подумаешь, неважно. Но в реальности дело в том, что китайское руководство, судя по всему, не просто, так сказать, прислушивает, не просто дает ему говорить, но и прислушивается к его словам, потому что уже сейчас Китай отказывается принимать от 70 до 80% платежей из Российской Федерации за импорт. То есть Россия импортирует из Китая какие-то штуки, переводит деньги в Китай, и китайские банки говорят, нет, мы у вас деньги не возьмем, если мы возьмем эти деньги, мы попадем под санкции. То есть, с одной стороны, россияне, конечно, могут порадоваться, что они на халяву получили что-то там, какие-то штуки, но с другой стороны, никто им больше ничего продавать не будет, потому что кто же будет что-то продавать, если денег не, в обратном направлении не поступает? Нет, конечно, так не пойдет дело. Что за беда, что за причины? Американцы недавно, Джанет Йеллен выступала по этому вопросу. Это глава Treasury, господи, Министерства финансов, по сути дела, американского. Так вот, она говорила, что мы очень плотно работаем с Китаем, чтобы китайцы соблюдали санкции, китайские банки соблюдали санкции, которые мы вводим против Российской Федерации. Вы знаете, что важно, что хорошо? Вся банковская сфера в мире, она полностью сейчас цифровизирована. То есть, если мы не берем какие-то левые, какие-то подзаборные банки, да, которые даже банками не назовешь, а вот именно официальные серьезные банки, там у них все в цифре, все прозрачно, все видно, где, кто, куда, какие деньги проводят. Никакой тайны там, вкладов или чего-то там уже, по сути дела, в мире нет. И если американское правительство хочет узнать, кто, куда, кому, за что отправил какие деньги, оно все это сразу же видит. И поэтому китайские банки, во избежание проблем с американцами, они говорят, нет, мы больше с Россией торговать не будем, проводить деньги в России не будем. Просто потому, что Америка, это, не знаю, там 30-40% китайского экспорта, а Россия там, ну, типа 2-3% китайского экспорта. Конечно, Америка им важнее. И отказаться, попасть под американские банки, никакой китайский банк не хочет в самом страшном сне. Они готовы отказаться полностью от сотрудничества, от любых связей с Россией, лишь бы только с американцами не ссориться. И вот это представляет для России фундаментальную, серьезнейшую, гигантскую опасность. Потому что сейчас почти половина всего импорта в Россию идет из Китая. И если Китай, это, так сказать, перекроется эта калитка, то Россия останется без всего. Россия сама почти ничего не производит, почти все импортное. Россия останется без всего. И поэтому ресурсов на продолжение войны уже в текущем 24-м году, а уж тем более в 25-м году, не будет, потому что нечем, не будет ничего в России, то есть не будет, даже гвозди у них там китайские. Поэтому сейчас вот этот сюжет с блокировкой финансовых потоков через Китай, идущих из России, это самая важная, мне кажется, история на данный момент, потому что она свидетельствует о том, что в России начнется сейчас очень серьезный кризис, не просто дефицит всего начнется. Ну и еще один очень важный сюжет. Почти одновременно с китайской этой историей произошла и турецкая. Дело в том, что там из Турции тоже резко сократился импорт. То есть турецкие банки, турецкие власти тоже на 30%, там, правда, не на 70%, там на 30% они сократили импорт, то есть экспорт из Турции в Россию всяко-всячески. Дело для России пахнет реально керосином. Там уже Лавров ездил в Китай, министр иностранных дел России, и в Турцию собирается обсуждать все эти вопросы с местными властями. Но и китайцы, и турки могут сказать, слушайте, ребята, вы сами взяли, выпилились из мировой финансовой системы. Вы сами сказали, что вам никто не нужен, вы сами с усами. Поэтому мы вам помочь не можем. Вы либо возвращаетесь в мировую систему, тогда мы с вами прекрасно будем торговать, ну, либо давайте уж сами, как если уж вы так захотели сами, то вперед, сами и продолжайте. И тут, конечно, для Путина, для России ситуация становится очень-очень неприятной. И чем она закончится? Ну, в ближайшее время, я думаю, через год-полтора, реально в России начнется тотальный дефицит практически всего. И вот на этой оптимистической ноте я бы хотел с вами попрощаться, но перед этим хочу напомнить вам, что продолжается сбор на ультрамодные, крутейшие, суперсовременные и, самое главное, очень умные дроны для 79-й бригады воздушно-десантных войск Украины, или как они там, десантно-штурмовых войск Украины. Короче говоря, нужны дроны в очень больших количествах, потому что Россия продолжает наступать, в данном случае в направлении Новомихайловки, это где-то под Угледаром. Очень нужны дроны. Если у вас есть возможность, давайте поможем десантникам, скинемся на эти дроны, чтобы скорее вся эта война закончилась. Я уже не могу больше, хочу, чтобы она побыстрее закончилась. На этой оптимистической ноте вот теперь точно все. Да пребудет с вами сила и пока-пока.